первой серии я говорил, что 21 декабря и 5 марта каждого года нужно носить к могиле Сталина цветы уже хотя бы потому, что ему, как хозяину, как экономисту, нет равных в мире. Ведь в переводе с греческого «экономист» — это тот, кто управляет хозяйством. Приняв Россию почти полностью разрушенную Первой мировой войной и последовавшей за нею гражданской войной, проведя сам тяжелейший военный конфликт с Японией в Монголии, тяжелую войну с Финляндией, невиданную по разрушительным масштабам и потерям войну с Германией и подвластной ей Европой, и последовавшую за нею войну с Японией, Сталин всего за 7 мирных лет сумел обеспечить советским гражданам доход не намного меньше, чем даже доход среднего американца. А принявшие СССР после 40 мирных лет так называемые демократы, сплошь доктора и академики экономических наук, опустили доход российского гражданина до уровня в 50 раз ниже, даже по сравнению с Европой. Так вот, эти нынешние академики завопят, что это ложь, что при Сталине все жили очень, очень плохо, и начнут приводить доказательства не числа, как я, а болтовню так называемых очевидцев. Не буду обсуждать ни умственный, ни моральный уровень этих очевидцев, просто хочу сказать, что в этом вопросе есть как минимум три обстоятельства. Но лишь одно из них можно считать объективным. Представьте, что вы женились, отделились от родителей и стали жить самостоятельно. Родители получают 1000 рублей, и вы получаете 1000 рублей. Сможете ли вы тратить на обновки и развлечения столько же денег, сколько родители? Нет, конечно. Вам нужно в первую очередь обеспечить себя жильем, а у них оно уже есть, мебелью, постельным бельем, посудой и многим другим, без чего не обойтись. А у родителя это уже есть. Так и в случае сравнения США и Сталинского Советского Союза. Американцы совершенно не пострадали в войне. У них не был разрушен ни один дом, не сломана ни одна табуретка. А СССР лежал в развалинах. И советским людям, даже при равных с американцами доходах, деньги надо было тратить не на французские духи и бананы, а на кирпич, лес, гвозди и другие строительные материалы, поскольку в первую очередь нужно было отстроить то, что разрушила и сожгла у нас вшивая Европа. Иными словами, если вам, к примеру, очевидец скажет, что его дедушка и бабушка во времена Сталина имели всего один выходной костюм да пару платьев и мало ели мяса, то это действительно может быть так. Но ведь это естественно. Что же вы хотели всего через 7 лет после окончания разрушительной войны? Но какой войной? Какими природными катастрофами объяснят вам сегодня президенты Госдума то, что нынешние россияне едят мясо почти в 2 раза меньше, чем в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. А минимальная зарплата в Раше в 50 раз меньше, чем в Европе. Второе обстоятельство, которое следует принимать во внимание при сравнении США и СССР, вообще никогда не учитывается. Это ведь только у нас в России так называемая творческая интеллигенция всеми силами стремится обгадить народ, как эта интеллигенция привыкла говорить, не народ России, а народ этой страны. А в той стране, США, эта же интеллигенция, но уже теперь не на отечественных киностудиях, а в Голливуде, показывает в своих фильмах американцев всегда только в розовых тонах. В этих лентах, если вы помните, как правило, модно одетые американцы, живущие в просторных домах, обычно только и делают, что сидят и пьют пиво, если не убивают и не раскрывают убийств. И Голливуд вам никогда не покажет кадров с вот такими малолетними американскими шахтерами. Или с вот такими очередями за бесплатной похлебкой. Это ведь Нью-Йорк, начало 30-х годов прошлого века. Или вот такую семью фермера из штата Алабама. Это фото снято в 1936 году, когда в СССР уже закончилась коллективизация. И мне полагалось бы дать для сравнения какую-либо похожую сцену с советскими колхозниками. Но демократы так сильно всех пугают лесоповалом в ГУЛАГе, что я соблазнился и решил совместить приятное с полезным. Дать сюжет о двух сестрах-колхозницах. Мне в этом сюжете нравится, как ловко они работают сугубо мужским инструментом, а зрители могут увидеть, как выглядели колхозницы в те годы и как выглядел лесоповал.
Дарья Васильевна, Дионисия Васильевна Золины, лучшие стахановки лесорубы Ленинградской области. По результатам своей работы сестры Золины опередили многих лесорубов мужчин. Ежедневно 150% нормы.
В Москве наступила жаркая летняя пора. Сейчас заводу имени Бадаева приходится работать с большой нагрузкой. До 450 тысяч литров пивного сусла варится в этих котлах ежедневно. За варкой следит один из старейших пивоваров, Иван Иванович Александров.
Третье обстоятельство, которое следует учитывать при сравнении США и СССР, это непрекращающийся поток клеветы, который почти полвека льется на Сталина и Сталинский Советский Союз. Должен сказать, что раньше, когда культурный уровень советского народа был еще высок, для клеветы на Сталина нанимали, если и не умных, то более-менее знающих мерзавцев. Сейчас, когда культурный уровень населения резко упал, нет необходимости тратить на это деньги. Сегодня, что уже оскорбительно, для клеветы на СССР нанимают дегенератов, которые клеветать-то клевещут, но сами уже не соображают, что клевещут. Вот давайте проанализируем один сюжет из уже упомянутого фильма «Кровь на снегу». Напомню, что этот фильм был снят российской творческой интеллигенцией для показа не только в России, но и в США. Можете оценить и кретинизм создателей фильма, и то, какими идиотами заказчики фильма считают его зрители.
Темный мозг Сталина без устали ищет свои уже шла война против собственного народа.
Товарищ Ленин мечтал о 100 тысячах тракторов на наших полях.
Почти полностью аграрной России в конце 20-х годов более 98% земли находилось в руках единоличников, в основном мелких наделов с размерами участков менее 10 акров.
Прерву демократов. Ни в России, ни в СССР землю никогда не измеряли в акрах. Это сугубо английская мера земельной площади. Авторы фильма «Кровь на снегу» либо этого не знают вовсе, либо не способны 0,4 гектара, это площадь одного акра, умножить на 10 акров, либо и то, и другое вместе. Но главное не это. Во владении частных лиц земля в России находилась только до революции 1917 года. А большевики, придя к власти, землю сразу же национализировали и передали в пользование только тех, кто ее обрабатывает. И гражданская война в России шла между белыми, которые хотели опять владеть землей, как при царе, и красными, которые за мечты о частной собственности на землю беспощадно рубили головы белым. И победили красные, в основном потому, что их поддержали крестьяне. В Советском Союзе был такой диссидент, генерал Григоренко, высланный из СССР еще в 1977 году. В Нью-Йорке он написал воспоминания, которым нынешние демократы не имеют права не верить. В этих воспоминаниях Григоренко упомянул и об отношении русских крестьян к частной собственности на землю, то есть к белым и красным. Он пишет, цитирую: «Село наше, как и все соседние украинские и русские села, было красное. Соотношение такое. У красных, которым до самого конца гражданской войны причислялась армия Махно, из нашего села служили 149 человек, у белых двое». Белыми в наших краях были болгарские села и немецкие колонии. Демократы, как видите, извратили историю нашей Родины до наоборот. И не поймешь, то ли они это делают специально, то ли это их природный идиотизм, то ли и другое вместе. В любом случае, из показанных кадров вы видите, что до начала 30-х, до колхозов, крестьянский труд был ручным, очень тяжелым и малопроизводительным. Продолжим сюжет видеофильма «Кровь на снегу». А вы не только слушайте текст, но и смотрите, что именно показывают демократы на экране.
Менее 2% земли было коллективизировано, то есть находилось под контролем государства. Теперь принимается совершенно невероятное решение. Сталин принимает его лично. Согнать всех крестьян в этой крестьянской стране с принадлежащих им крошечных земельных наделов. Он хладнокровно воспринимает факт, что это приведет к голоду неимоверного размера, к таким страданиям, с которыми не смогут сравниться никакие страдания русских людей на протяжении всей их истории. Никогда в деревне вопрос реформ не был простым. Цель Сталина — установить контроль над урожаем и силой лишить собственности мелких крестьян-единоличников, чтобы обеспечить рабочей силой вновь создаваемые колхозы и совхозы.
Как видите, в показанном сюжете демократы объясняют зрителю, что Сталин почему-то забыл, что земля уже была национализирована, и снова ее национализировал, а крестьян лишил радостного, ручного, изнурительного труда и, чтобы причинить им как можно больше страданий, облегчил им работу тракторами, комбайнами, косилками, веялками и прочей сельхозтехникой. О, этот тиран с темным мозгом над крестьянами еще и не так издевался. К примеру, заставлял их лечиться в санаториях.
Николай Васильевич Гоголь не узнал бы теперь пресловутого Миргорода. Там все главными достопримечательностями были заседательская семья и мужа, открыт образцовый колхозный санаторий.
В темном мозгу Сталина еще и не такое созревало. К примеру, чтобы заставить крестьян как можно больше страдать, он заставлял их заниматься спортом.
Яхрами Московской области состоялись лыжные соревнования колхозников. Дистанция для женщин 5 километров, для мужчин 20 километров.
Короче, тот дикий бред о колхозах, который показан выше в эпизоде фильма «Кровь на снегу», в темном мозгу созреть не мог даже у подлеца, за жалкую подачку предающего свою родину. Такой бред мог созреть только в белом и гладком, как бильярдный шар, мозгу творческого интеллигента.
Из девушек первой пришла Хренова, номер 18, из мужчин Морозов, номер 53.
Так как же обстояло дело с колхозами? Да с ними было все просто. Сталин поступил как умный хозяин и преданный семье отец. Когда большевики в 1917 году национализировали землю в России, то есть отобрали ее у частных лиц, то они передали ее в бесплатное пользование тем, кто землю обрабатывает. Передали крестьянам. Но в большинстве районов России земли, пригодной для обработки, в расчете на одного крестьянина было уже мало. Поэтому крестьянский труд дохода почти не давал. Крестьянин, что выращивал, то практически сам и проедал. Накануне коллективизации два крестьянина на селе давали на рынок продукцию, достаточную для прокорма едва одного человека в городе. Это был тупик. Увеличить производство сельхозпродукции без техники было нельзя. А доходы единоличного крестьянского хозяйства не позволяли ее купить. И не позволяли окупить сельхозтехнику при работе на маленьком поле. И в конце 20-х, начале 30-х годов, по инициативе Сталина крестьяне сами начинают объединять свои наделы, свой рабочий и продуктивный скот в коллективное хозяйство, в колхозы. А вот суммарный доход колхозов уже позволял и обеспечить сельское хозяйство техникой, и строить санатории, и резко улучшить бытовые условия жизни крестьян. Вот демократы чуть выше в эпизоде фильма «Кровь на снегу» вещают, что Сталин хотел
силой лишить собственности мелких крестьян-единоличников, чтобы обеспечить рабочей силой вновь создаваемые колхозы и совхозы.
Это опять наглая брехня с точностью до наоборот. Сталинская советская промышленность, поставляя колхозам технику, резко увеличила производительность сельского труда, и высвободившиеся на селе люди переезжали в города, и переезжали не в качестве бомжей. В городах их ждали рабочие места, жилье, учебное заведение и самое разнообразное развлечение.
Колхозники села Большое Староселье Киевской области провожают своих сыновей на учебу. Пройдет несколько лет, и эти юноши станут машинистами, токарями, бурщиками, квалифицированными рабочими. Добрый путь, ребята! Вы разъезжаетесь по необъятному Советскому Союзу, но везде вас ждет радушный и ласковый прием. Учебные кабинеты, удобные мастерские, прекрасное оборудование – все заботливо приготовлено в ремесленном училище завода номер 124 города Казани. Отлично. Вас ждут фабрики и заводы нашей социалистической родины.
Давайте подсчитаем. При царе в 1913 году, накануне Первой мировой войны, в городах Российской империи вместе с городами, входивших в империю Польши и Финляндии, проживало 28,5 миллиона человек. К 1926 году Советский Союз под управлением Сталина стабилизировал и сделал свободно конвертируемым рубль и восстановил промышленность до уровня царской. Затем начал наращивать ее, расширяя старые города и строя новые. В 1929 году Сталин призывает крестьян к коллективизации, и к 1940 году, то есть через 10 лет, в городах СССР, напомню, без Польши и Финляндии, уже проживало 83 миллиона человек. Всего за 10 лет экономика Советского Союза под управлением Сталина построила промышленные предприятия, жилье и инфраструктуру для переселения из деревни 50 миллионов человек. Для справки, во Франции тогда жило 42 миллиона человек, а в Великобритании и Северной Ирландии 47 миллионов. Получается, что всего за 10 лет Сталин отстроил и переселил на новое место Великобританию с Северной Ирландией. Вот и оцените, что это значит, когда во главе страны не тупой вор, а умный экономист. Нынешние, насмотревшиеся телевизора россияне мне скажут, что все это чепуха, что от крестьян требуется не знаменитую миргородскую минеральную воду пить, а продовольствие. Ну что же, давайте об этом. К 1990 году, к концу СССР, колхозы и совхозы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на душу населения производили пшеницы на треть больше, чем Соединенные Штаты Америки, картофеля в 3 с лишним раза больше, молока почти в половину больше, масла почти в 3 раза больше. И лишь мясо производили на 40% меньше, поскольку в США, в отличие от России, прекрасный климат, и там везде растет кукуруза, а это идеальный корм для свиней и птиц. Но вот у власти уже почти 20 лет демократы. И что же мы от них имеем? К началу этого тысячелетия под управлением мудрых демократических экономистов производство свинины в России упало в 2,3 раза по сравнению с РСФСР, мясо птицы почти в 3 раза, молока почти в 4,5 раза, рыбы в 2,7 раза, сахара в 2 раза. Если в РСФСР на минимальную зарплату в 70 рублей можно было купить минимум 300 килограмм белого хлеба, то сейчас на МРОТ можно купить едва ли 20 килограмм. А половина населения нынешней Раши тупо ходит на выборы, поддерживая своим приходом эту грабящую Россию власть. Уверен, что часть насмотревшихся телевизора нынешних россиян будет мне возражать и доказывать, что Госдума и президент установили русским оплату труда в 50 раз ниже, чем в Европе, только потому, что русские ленивые забулдыги и все мечтают, как бы чужие земли захватить.
А как землю-то новую назовем?
Мне будут говорить, что трудолюбивые иностранцы, в отличие от русской массы, прекрасно в России зарабатывают. Да что иностранцы? Возьмите пока еще российских трудолюбивых евреев, гусинских, смоленских, ходорковских, Фридманов, Авинов и прочих Абрамовичей, которые умело воспользовались личной свободой. Мне будут возражать, что Сталин, если и достиг каких-то успехов в экономике, то только потому, что все население Советского Союза сделал рабами. Давайте несколько подробнее об этом. Для расцвета экономики нужен производительный труд, а рабы его ненавидят. Им бы где-нибудь устроиться, чтобы сидеть и в лучшем случае болтать. Люди с умственным и психическим развитием раба обычно себя переоценивают и уверены, что рабский труд очень эффективен. Люди с психологией раба сами тупы и ленивы, и, зная себя, они также уверены, что если их не бить кнутом, настоящим или денежным, то они работать не будут. И по их мнению, экономика СССР, если и была эффективна, то только потому, что Сталин всех бил кнутом. На самом деле рабы очень неэффективны. Раб работает только на себя и за деньги. Поэтому при одной и той же зарплате, чем раб меньше работает, тем дороже стоит его труд. И это единственное, что раб знает. Поэтому сколько рабу не плати, а он будет норовить работать поменьше. Раб – это тупая скотина, а с тупой скотиной в любом деле немного успеешь. А такого успеха, какого добился Сталин, можно достичь только тогда, когда исполнители являются творцами, поскольку творцам не важны деньги. Деньги не являются для них стимулом. Только сознание того, что они своим творчеством принесли пользу обществу, является для творцов высшим удовольствием и наградой. Не верите мне? Спросите японцев. Японцы не скрывают, что внедрили на своих фирмах сталинские методы работы с кадрами, и в этих методах внедрили главный сталинский принцип – дать работнику получить радость Творца. К примеру, вот такую.
Товарищ Завадский, стахановец завода «Шарикоподшипник» имени Кагановича, сейчас расскажет о том, как он увеличил производительность труда в своем цехе.
Для того, чтобы данное кольцо стало с оператором подшипника, в нем необходимо пробить специальные двери окна. По настоящему времени пробивалось каждое окно в отдельности. Мною предложен штамп, позволяющий пробивать все окна сразу, то есть в один удар. В 10-12 раз. Сейчас и намного уменьшает качество подшипника. Сейчас приступлено к изготовлению таких штампов на все типы подшипников. Тогда цех сможет работать не в три смены, а в одну.
Можно ли описать то удовольствие, то удовлетворение, тот кайф, говоря современным сленгом, которое получил этот творец, когда увидел, что в результате работы его ума высвободилось для других дел несколько сот человек. Как много из смотрящих эти кадры сумели своим умом достичь хотя бы подобия того, чего достиг этот стахановец Завадский. Если такие есть, то тогда они поймут, о каком удовлетворении, недоступном малокультурным людям, я говорю. Малокультурным людям, находящимся на уровне развития обезьяны, доступна только радость от обладания барахлом или деньгами, особенно если эти барахло или деньги можно ухватить на халяву. Между прочим, здесь есть момент, который японцы не захотели перенять у Сталина, но им видней. Японцы своих творцов всячески прославляют, как и Сталин, но практически никак не награждают материально. Не исключено, что в вопросе материального вознаграждения Сталин мог ошибаться, считая, что одно другому не мешает.
На Горьковском автозаводе стахановец товарищ Масленников установил мировой рекорд скорости изготовления штампа для коленчатого вала. Thank you.
товарищ Масленников изменил порядок операций, упростил их и сделал штамп 10 раз быстрее, чем полагалось по старой норме. Директор завода бронировал товарища Масленникова автомобилем.
Как бы то ни было, но в СССР начинали творить люди, которые у капиталиста, у хозяина, ни в коем случае этого делать не собирались.
В советском Львове первым был национализирован завод электроприборов «Контакт». Директором этого завода выдвинут рабочий «Контакта» депутат Народного собрания Западной Украины Дмитрий Дмитриевич Левицкий. Стахановец товарищ Михайляк вместо 300 деталей по норме производит 600 за одну смену. Задание Пикелецки по росту производительности труда трудящиеся западных областей Украины вместе со всем советским народом готовы выполнить в 4 года.
Челси вновь подкинул информацию к размышлению. Впал очередной символ Великобритании, на этот раз на юге Франции. Замок Шато-де-Лакруа, добровольно ушедшего на покой ради любви короля Эдварда VII и его жены из простых Уоллес Симпсон. Это где-то там, за кипарисами, на южной оконечности Лазурного берега. Самое интересное, что на эту новость отреагировали только в России, причем как-то буднично, без истерик, видимо, свыклись. И будет Роман Абрамович и дальше владеть Чукоткой и футбольным клубом «Челси». За особые заслуги перед страной. Например, за ЮКОС. Вадим Микертычев, Сергей Бурневский. РЕН-ТВ, Лондон.
Скажите, а сегодня творцу в России для кого и для чего работать? Ради денег? Но ведь это только тупое животное гребет и гребет под себя деньги. Как будто собралось жить вечно или уже завещало, чтобы после того, как оно все же подохнет, его барахло закопали вместе с ним. Ради чего творить? Чтобы обезумевший от привалившей халявы трудолюбивый еврей Абрамович к своим двум самым дорогим в мире яхтам прикупил еще две? А к дворцу герцога Виндзорского еще и Букингемский дворец? А к футбольному клубу Челси еще и клуб Ювентус? А между тем, эти трудолюбивые евреи и примкнувшие к ним трудолюбцы всех национальностей вывозят из России сырье. То, что принадлежит не только нам, но и нашим детям. При Сталине лучшие люди страны, ее созидатели и творцы, жили, чтобы построить светлое будущее для детей. Эти люди жили ради будущих поколений. Поэтому одна мысль о том, что какие-то мерзавцы ставят это будущее под сомнение, вывозя за границу сырье, принадлежащее детям, всколыхнуло бы Советский Союз в ярости, и народ начал бы требовать от судов расстрелять этих трудолюбцев. Однако сегодня положение другое. Опустившаяся до уровня животных интеллигенция считает детей обузой, ведь дети мешают личной свободе. Вслед за интеллигенцией, окопавшийся в средствах массовой информации. Так начинают относиться к детям и масса россиянцев. Когда я говорю, что у этих людей уровень умственного развития, культурный уровень, как у животных, я не пытаюсь оскорбить интеллигенцию. Скорее, я оскорбляю животных. Вот кадры научно-документального фильма о тигрице. Инстинктом у нее заложено родить и выкормить тигря. И она, в отличие от нынешней интеллигенции, это сделала, яростно защищая своих детей, пока они были маленькие. Но вот они подросли. Инстинкт снова сработал, и тигрица вновь призывает на свою территорию тигра и начинает заигрывать с ним. Исследователи в комментариях к этим кадрам поясняют, что теперь тигрятам нужно срочно научиться жить самим и уйти с территории, на которой охотится мать, иначе тигр их убьет. Так заложила природа. Для животных не существует будущих поколений, Животные думают только о себе и живут только ради себя. А теперь давайте для примера проанализируем интервью, которое дала типичная интеллигентка первой серии этого фильма. Если вы помните, вначале она, как тигрица, набросилась на коммунистов.
Безобразники!
Еще оседлать хотят.
Во всем мире с оружием в руках коммунизм устанавливали. Ничего не получилось. Миллионы людей поубивали. И человек не знает, для чего он жил на свете, для чего он все трудился. Безобразники!
Это интервью хорошо своей внезапностью. Интеллигентка не успела подготовить умные ответы и говорила то, что она действительно думала. Вот она сама поднимает вопрос о смысле жизни и заявляет, что при коммунистах она этого смысла не видела, не знала. Ей тут же задают вопрос, в чем смысл ее жизни сейчас, при демократах.
Педагог я бывший, психолог.
А сейчас для чего вы живете?
Сейчас плохо я живу. Я 70 лет мне уже исполнится 10 сентября. И я как нищий живу.
Правильно.
А у сына трое ребят, я даже стесняюсь копейку лишнюю сына попросить, потому что он троих детей воспитывает при таких трудных условиях. Продолжается эта жизнь сейчас же.
Как видите, на вопрос, зачем она живет, этот интеллигент, педагог-психолог, немедленно, не задумываясь, отвечает, как она живет. И это не случайно. Для нее смысл жизни в том, чтобы не быть нищей, или иными словами, иметь много барахла, с позиции тигрицы, богатую территорию для кормежки. Но по сути, самое страшное то, что ей в этом мешает не только коммунистическое прошлое, как она полагает, но и внуки. Они посягают на ее территорию. Из-за них сын не дает ей денег столько, сколько она хочет. Если бы внуков не было, то она бы тогда имела сына и лишнюю копейку. Ей 70 лет, она свою жизнь практически прожила, но и в 70 лет у этой интеллигентки нет и тени беспокойства даже о родных сыне и внуках. Как им дальше жить в таких условиях? Ее волнует только собственное обеспечение. Ее пытаются урезонить. Неужели она не видит, что нищей стала при демократах? Но она не видит, поскольку ее умственное развитие, как у осла, который бежит за морковкой, которую держит у его морды седок. Она радуется демократам в уверенности, что если трудолюбивые евреи сумели хапнуть, то и ей дадут.
А кто сейчас во власти? Можете сказать?
У власти? Пускай это идет временно перед перестройкой. Спасибо Борису Николаевичу. Он ведет по правильному пути.
Вот вам и движущая сила так называемой демократии. Тупая, безмозглая алчность под девизом «Самим сникерсов нажраться, а дети пусть подохнут». Поэтому неудивительно, что нынешняя интеллигенция практически не реагирует на вымирание населения нынешней России, на катастрофическое падение рождаемости и на практически откровенную пропаганду бездетности. Смотрите, с одной стороны идет навязчивая реклама презервативов, якобы предохраняющих от СПИДа. Но если о СПИДе что и известно, так это то, что он спутник гомосексуалистов. Тогда как понять непрерывное пропагандирование гомосексуальных отношений во всех их видах? А дело не в СПИДе, а в том, что при использовании презервативов и при гомосексуальных отношениях детей не бывает. Это главное. Пропаганда бездетности очевидна, но человеку с умственным развитием, как у животного, это безразлично, как и настоящему животному. Они живут только для себя, и есть ли дети, и как дети будут жить, их не интересует. В сталинском СССР было по-другому. Людей с культурным уровнем животного и тогда было много. Но у людей с высоким умственным развитием был вождь, Сталин. И вождь не давал малокультурным людям работать в средствах массовой информации, не давал им влиять на толпу. А те животные, которые и попадали в СМИ, обязаны были вещать то же самое, что и люди. В результате народ умнел, культурный, умственный уровень советских людей резко повышался. Ведь чего не понимают те, кто сегодня делает все для того, чтобы в России было мало детей? Вот вы выйдете на пенсию, кто вас будет кормить? Пенсия? Но пенсия – это всего лишь деньги. Их не съешь, в них не оденешься. Для того, чтобы превратить пенсию в товары, нужны дети, которые эти товары будут производить. Так на что надеется нынешняя интеллигенция, которая со своими презервативами и гомосеками делает все, чтобы детей в России было как можно меньше? А те дети, которые есть, ненавидели производительный труд, как и сама эта интеллигенция. Неужели китайцы приедут и будут нашу интеллигенцию в старости кормить? Но при Сталине этот вопрос даже не стоял из-за своей ясности тогда умному советскому народу. Дело здесь в другом. Дети были основой жизни. Они давали людям цель, ради которой следует жить и ради которой не страшно умереть. Сталинский народ строил для будущих поколений сказку. При Сталине люди действительно рождались для того, чтобы сказку сделать былью. А сегодня люди рождаются, чтобы подохнуть. И до того момента, когда подохнешь, как можно больше сожрать, как можно больше поразвлекаться, потрахаться, короче, как-то скоротать время до смерти. Осмысленность жизни людей. Вот в чем резкое отличие Сталинского Советского Союза от нынешней Раши, да и от других капиталистических стран. У тупого животного и при Сталине жизнь была бессмысленна. Но умные люди... Именно по этой причине не могут забыть Сталина. При нем они знали, зачем жили. Они жили ради будущих поколений. И пропаганда секса при Сталине по этой причине велась непрерывно. Но правда, не таким, как сегодня, способом.
В Москве на улице Левитана в новогодний день в семье рабочего Кремнова был большой праздник. Анна Максимовна и Семен Иванович справляли серебряную свадьбу. Они счастливо прожили 25 лет. За столом много народа, но это не гости, это одна семья. У Кремновых 11 детей. Самую маленькую зовут Олей, а это Таня. Ира. Валя, Борис. Младшие гордятся Сережей, Суворовым. Светлана учится в техникуме, а Зина студентка Института иностранных языков. Владимир работает на заводе и занимается в техникуме. Старшая дочь Нина. Ее муж Вадим Сергеевич. Их дочь Леночка. Это уже четвертое поколение семьи Кремновых. Прабабушка Леночки Ксения Алексеевна. Радостно отметили в семье Кремновых славный юбилей.
Айтариатов, Яхимовцы, Алма-Аты вышли на тактические занятия. Сегодня предстоит стрельба по далекой, быстро исчезающей цели. Стаханович штукатур товарищ Мустафаев – один из лучших снайперов алма-атинского авиахима.
Зато, скажут мне, при Сталине все парни обязаны были служить в армии. А сегодня наши интеллектуалы в средствах массовой информации в Госдуме добиваются, чтобы граждане России стали свободными и в армии не служили. Это так. Вот, к примеру,
вопрос. Скажите, что выгоднее для России, содержать профессиональную армию или призывную?
К сожалению, призывная армия обречена.
Почему?
Потому что у нас в семьях, как правило, 1-2 ребенка. Как правило. Ну, бывает 3, но это редкость. И ни одна мать вот так со спокойным сердцем и душой своего единственного сына не отдаст. Поэтому как бы ни сопротивлялись, все равно придется платить вообще без армии.
Это, я прошу прощения, все-таки это эмоциональная оценка. А как экономист, что вы можете сказать?
Я могу так сказать.
Видите, как радуется собранная в зале умственно недоразвитая интеллигенция умному слову Немцова. Между тем, от логики Немцова и обезьяну бы стошнило. А у тех, кто будет служить в так называемой профессиональной армии, что? Матерей нет? Американские матери убитых в Ираке солдат, что? Воют веселее? Вот задайте себе вопрос, почему этот еврей, у которого на исторической родине в Израиле служат поголовно все и мужчины, и женщины, так настойчиво добивается, чтобы русские не умели владеть оружием?
Я могу...
Вы считали это?
Да, естественно. Угу. Денег для того, чтобы платить нормально офицерам и солдатам, и действительно сделать 400 тысяч контрактников, солдат и сержантов, нужно всего лишь, по нашим оценкам, 60 миллиардов.
Пожалуйста.
На первый взгляд, контрактная армия будет намного дороже, чем армия по призыву. Но контрактная армия намного выгоднее, потому что солдат будет более профессиональный, он более бережно будет относиться к технике, и техника будет более сохранна. Я считаю, что контрактная армия в перспективе будет более выгодна экономически, чем армия по призыву.
Спасибо.
Итак, оказывается, за свой отказ владеть оружием русские должны будут еще и добавочно заплатить вот таким контрактникам, как этот генерал. Это ведь профессионал-контрактник. Но скажите, от каких врагов, по-вашему, может защитить Россию этот профессионал, который свое основное оружие едва втиснул в кресло? Я подскажу. От врагов с большим чувством юмора. От таких, которые, увидев этакого профессионала, сами подохнут со смеху. А что мы будем делать с врагами без чувства юмора?
Маскированы так, что внешне почти неразличимы. Заводской район превращен в одну сплошную крепость. Боевики вооружены самым современным оружием. Крупнокалиберными снайперскими винтовками, орудиями, минометами, гранатометами. Оборону в городе держало до 7 тысяч хорошо обученных боевиков.
Это только начало. Пускай Путин готовит цинковые гробы своим солдатам.
Видите, как мы долбили их на колонн? Больше половины колонн долбили.
Так кровью повязал себя с бандитами Хаттаб. Жестокий и фанатичный Хаттаб.
Теперь мы будем мочить русские, короче, войска Путина на базе, которые в Путине, но не в сортир. Сортир у нас всегда, слава Богу, чисто. Русские всегда были в сортир и будут дальше в сортир.
Людей убивают без суда и следствия. Об этом говорят эти вопиющие кадры.
Но зато по телевизору полки Немцовых убеждают умственно недоразвитых, что русские должны быть лично свободными и им не обязательно уметь владеть оружием. В Сталинском Советском Союзе умение владеть оружием было не только обязанностью, не только правом, но и вообще признаком мужчины. Не борода, не модный прикид, а служба в армии определяла, стал этот парень мужчина или нет. В первой серии я показал, что стандарты красоты для советских женщин задавали мужчины. И точно так же стандарты советских мужчин задавали женщины. Это сегодня многочисленные суки в средствах массовой информации убеждают девушек России, что идеальная женщина – это сука, а идеальный мужчина – это такая же сука, но с фалоимитатором. При Сталине сук в средства массовой информации и на порог не пускали. Поэтому идеалом женщины была хорошая мать, а идеальным мужчиной – хороший отец. Еще и в 60-х годах на танцах или вечеринках девушки неохотно принимали приглашения парней, не служивших в армии. Ведь это были или хронически больные, или трусливые подонки. Вот и поставьте себя на место девушки. Подружки подбирают себе для своих будущих детей отцов как отцов, а она что? Такая уж дура или такая уж уродина, что ей только и осталось, что встречаться с трусливым дегенератом? Мне скажут, что при Сталине советских людей все боялись. Ну и что? Советским людям это было не во вред. Скажем, в 1944 году по приказу Государственного комитета обороны все чеченцы были выселены из Чечни и расселены, в основном в Казахстане. Так ни у одного чеченца не возникла мысль захватить в заложники школьников или родильный дом, хотя союзники чеченцев, немцы почти со всей Европой, все еще воевали с русскими. Однако в том 1944 году чеченцы покорно сложили выданные им немцами винтовки, пулеметы, минометы, собрали вещички и выехали, куда указано. А что поделаешь? Они же люди не глупые и понимают, кого нужно лизнуть, а кого можно кусать. Поэтому да, кому надо было, тот нас боялся. Попробовал бы гад не бояться. Но зато остальные уважали и уважали искренне. Вот вы видите, как в аэропорту Дели выстроились гвардейцы. Кого они встречают? Министра иностранных дел? Премьер-министра? Президента? Нет. Это Советский Союз заменил в Индии посла. И нового советского посла встречает индийская гвардия. Это же не Путин и Ельцины и прочие кирияшки из страны Рашки. Пусть это всего лишь очередной посол. Но это посол Советского Союза.
Как радостный праздник встретил советский народ день выборов местные советы депутатов трудящихся. С особым воодушевлением шли избиратели во дворец культуры Московского автозавода имени Сталина. Они шли на
два... Зато, скажут мне, при Сталине не было демократии, и не было потому, что на выборах голосовали только за одного кандидата. А сейчас, при настоящей демократии, мы можем выбирать из нескольких кандидатов. Да, когда тебе на президентских выборах предлагают из 7 мерзавцев выбрать одного негодяя, то это, конечно, большое счастье для умственно недоразвитого дегенерата. Уже обезьяна, простите за навязчивое сравнение, на такие выборы не пойдет. При Сталине альтернатива была. Можно было не пойти на выборы, а можно было пойти и проголосовать против. Но люди ходили и голосовали за. Почему? Потому что кандидаты в депутаты при Сталине проходили очень тщательный предварительный отбор. И просто негодяй с деньгами, не то что депутатом, а кандидатом в депутаты стать не мог. Кандидаты выдвигали наиболее толковых людей, уже зарекомендовавших себя преданностью избирателей. Например, так...
На Родниковском текстильном комбинате работает самый молодой в мире государственный деятель. Депутату Верховного Совета Союза СССР, заместителю директора грандиозного комбината Клавдии Федоровне Сахаровой 19 лет.
В начале 1935 года я окончила школу ФЗУ. После окончания школы ФЗУ я стала работать ткачихой в ткацкой фабрике номер 4, в которой работала исключительно одна молодежь. В 1937 году меня приняли кандидатом в члены партии. В октябре месяце этого же года меня выдвинули на работу заместителя директора нашего комбината. 11-тысячный коллектив комбината «Большевик» на предвыборных собраниях выдвинул меня кандидатом в депутаты Верховного Совета. В день выборов в Верховный Совет трудящиеся нашего Кинешемского избирательного округа избрали меня депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР.
Здесь возникает еще один вопрос. Можно ли верить кадрам советской кинохроники? Ведь это пропаганда. Да, пропаганда. Но лучшей пропагандой является правда, поскольку ложь использовать опасно. Если пропагандируемый увидит, что его обманывают, он перестанет верить даже правде. А ту кинохронику, которую я даю в фильме, в те годы показывали во всех кинотеатрах Советского Союза перед каждым киносеансом. И эти сюжеты в те годы ни у кого не вызывали сомнений в своей правдивости. Граждане СССР, конечно, понимали, что все по возможности приукрашено, что снимающиеся люди одеваются для съемок в кинохронике «Новости дня» понаряднее, что они тщательно заучивают, что им говорить, чтобы уменьшить количество снимаемых дублей. Но основные факты не могут не быть правдивыми, поскольку фамилии и адреса точны и, следовательно, легко проверяемы. Сталинскому Советскому Союзу незачем было врать. Его достижения были столь велики, что для новостей дня правды для пропаганды вполне хватало. Да, разумеется, была и другая правда. Это правда подлецов, лентяев, тупиц, которые воровали или писали доносы, чтобы свалить конкурентов и залезть на вожделенные халявные места кинорежиссеров и профессоров, артистов и прокуроров, на места разных безответственных начальничков. И правда в том, что эти человекообразные скоты ненавидели Сталина, ненавидели вождя людей. Но демократия – это власть народа, а не власть этих человекообразных животных. Поэтому в демократическом сталинском СССР они никому не были интересны. И на описание их вонючей правды никто не тратил кинопленку. Да, скотам в сталинском СССР жить было непросто. Но так не будь скотом.
Там царь, отец, там родина, мать, сестра и подруга, советская власть.
Не думаю, что в этих двух сериях я много преуспел. Но, тем не менее, у меня есть надежда, что посмотревшие начало сериала все же поняли, что вопрос о Сталине не такой простой, как его хотят представить те, кто сегодня платит учителям, преподавателям, историкам и журналистам. Что этот вопрос, так или иначе, переходит в вопрос о смысле и цели жизни. Родился ли ты свободным для того, чтобы сказку сделать былью, либо ты родился рабом своего брюха, для того, чтобы набивать и набивать его, пока не подохнешь. Но о свободе давайте поговорим в следующей серии.
Ведь нам Сталин, отец!